«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это программа «Мракоборец». Я сегодня совсем одна, Леся Рябцева, и у меня в гостях Антон Красовский, журналист. Да, кто ты сейчас?
Ну, я всегда был журналистом, Леся.
А с Прохоровым ты тоже был журналистом?
С Прохоровым я не был журналистом. С Прохоровым я был чиновником Михаила Прохорова. Я руководил его избирательным штабом.
Кстати, про политику. Будешь еще как-нибудь вовлекаться в эту историю чудесную?
Когда политика вернется, может быть, буду.
Как ты думаешь, в нашей стране она вообще может вернуться?
Думаю, да. Потому что это интересно.
Кому?
Людям и стране. Стране это интересно. Вообще политика – это интересно. Когда есть политика, есть, появляется реальная жизнь. А политика – это просто конкуренция. Да? То есть это конкуренция в системе государственного управления, которой сейчас нет на самом деле. То есть все, что сейчас происходит, это попытка эту конкуренцию искусственно создать. Да, потому что людям, которые управляют страной, понятно, что хотя бы без иллюзии конкуренции управлять страной невозможно. Да? То есть без иллюзии социальных лифтов ничего невозможно сделать. Вот. Но я просто не хочу жить в мире иллюзий, как они. Вот. Поэтому, когда вернется реальность, и страна вернется в реальность, я, наверное, буду этим заниматься, если доживу.
Выборы в Госдуму...
Ну, это не реальные же выборы, вернее, как бы это какие-то выборы, но это все равно та же самая система, которая останется, просто поменяются какие-то люди. Я, кстати сказать, не очень понимаю, зачем сейчас в этой Думе такая ротация. Да? То есть мне не очень понятно, зачем ротировать парламент на 80%. Это, в общем, не очень... Ну, особенно в контексте такой заплесневелой государственной системы, как у нас сейчас. Мне непонятно, зачем уже сработавшихся людей раскидывать по стране и нанимать новых, чтобы их переучивать и так далее. Мне вот это вот не ясно. В общем, парламент – это же на самом деле как завод, да? Там люди не обязаны меняться раз в 4 года. Вот. Или в 5 лет. Они могут работать много и долго.
То есть единственные действующие выборы, которые бы были с конкуренцией, это президентские выборы?
Секундочку. Любые выборы должны быть конкурентные. Президентские выборы, которые будут в 2018 году, они тоже не будут конкурентные.
Но мне кажется, что конкурентов не могло бы появиться, даже если бы они были правда демократичными выборами.
Почему?
Ну, откуда бы они появились? Кто бы это мог быть?
Ну, вот если бы, например, Владимиру Путину, в конкуренты вышел, например, Сергей Кужугетович Шойгу, и система приняла бы этот выбор, и действительно у них были бы равные возможности, я не уверен в победе Владимира Владимировича Путина.
Но это внутренний все равно кандидат.
Почему внутренний кандидат? Ну, слушайте, они внутренние кандидаты относительно этой государственной системы. Mm-hmm, да. Но если бы эта государственная система была конкурентной государственной системой, и более того, даже если бы это был внутренний кандидат, даже если бы это был кандидат, так сказать, внутри их партии или внутри там их системы, это все равно была бы какая-то попытка эту конкуренцию возродить.
Одно время просто ходили разговоры среди особенно коалиции Ходорковского и Навального, что нужно искать новых людей вообще, а не новые кадры в той системе, которая есть, а новых людей выращивать их.
Смешно, когда люди, да, которые на рынке довольно давно говорят о новых людях, а я не считаю, то есть, конечно, нужно искать новых людей, но новых людей не надо искать искусственно, да, то есть не надо бегать по стране и их искать. Mm-hmm. Новые люди должны сами к тебе прийти, да, то есть они должны родиться, они должны появиться. Собственно говоря, например, Навальный, он же тоже в каком-то смысле относительно нашей государственной системы новый человек, mm-hmm. да, он, к сожалению, просто уже превратился в старого, так и не отыграв, да, то есть он уже не интересен, просто я это, правда, всегда говорю, просто потому что для него нет поля, да, он не смог сыграть, не было его матча, он всегда сидел на скамейке запасных, вот, и продолжает там сидеть, и на скамейку уже даже не направлены телевизионные камеры, и это, конечно, обидно. Вот, но люди новые должны вот таким образом, как Алексей Навальный, появляться самостоятельно, да, они не должны, их не надо искать. И не должен бегать какой-то там люди какие-то, нанятые Михаилом Ходорковским, да, и пытаться подгрести под свою какую-то абсолютно аферистическую избирательную кампанию странных молодых людей, да, хорошо или плохо выглядящих, просто для того, чтобы эффектно провалиться, даже не дойдя до выборов реально, да, как это произойдет, безусловно, со всеми людьми, которых сейчас поддерживает на выборах Михаил Ходорковский. Поэтому я лично на этих выборах поддерживаю вполне себе традиционную «Единую Россию».
Ну, уже привычные все.
Да, ну потому что я считаю, что если перемены произойдут, они произойдут изнутри этой системы, а не извне.
То есть реально, что внутри самой Единой России появится что-то адекватное?
Сама Единая Россия, опять же, это только часть системы, да, это все-таки некий такой отдел администрации президента. Да, я считаю, что когда настанет время перемен, точно так же, как всегда в этой стране происходило, эти перемены будут выплюнуты системой, да, которая уже есть. Точно так же, как было с Горбачевым, с Ельциным. И новый человек, который придет, и новые люди, которые придут, они будут очень системные люди. И я их вижу, многих из них знаю, многих из них люблю, дружу с ними и буду это делать. И хочу сказать, что вообще, вот когда мне плохо, а мне довольно часто бывает плохо, помощь предлагают вот люди из системы, а не из системности. Да?
Так обычно и бывает.
Так обычно и бывает, конечно.
Очень часто разграничивают население и правительство. И говорят, что вот это то население, которое есть, да, кто-то их называет быдлом, не знаю, кто-то их не очень сильно уважает, очень любит критиковать. В общем, вот это большинство, которое голосует типа за это правительство, да, говорят многие, что оно и заслужило-то, собственно, это правительство. Или, может быть, слушайте, есть уже запрос на что-то новое у этого населения?
Не, погоди, смотри, что еще заслужило правительство? Мы так говоришь про правительство, как будто они с Марса прилетели, да?
Ну, типа того.
Но они не прилетели с Марса. Проблема там России заключается в том, что Россия единственная страна, в общем, на самом деле, с прямой демократией. Потому что на протяжении фактически уже 100 лет страной управляют люди, страной управляет народ. Да, это не какие-то элиты, не какие-то там университетские клубы, да, как в англосаксонском мире, да, а это вот прямой народ, то есть родители людей, которые управляют этой страной на протяжении 100 лет, мыли полы, водили маршрутки, ковали гвозди на каком-нибудь там кузнечном цехе, да, это обычные люди, такие же, как большинство абсолютно в этой стране, поэтому ну, как бы нету выбора, да, потому что не сформированы или уничтожены там, в 17-м году, так сказать, элиты и принципы элиты, да, вот, поэтому, слушайте, наш народ не достоин своего правительства, наш народ, в смысле, правительство является частью этого народа, это и есть народ, да и ты народ, Лесь, ты вот тоже говоришь, они, и я народ, то есть где-то я меньшинство, да, где-то я большинство. Вот, например, там по сексуальной ориентации я меньшинство, а по национальному признаку я большинство.
Тем не менее, ты элита.
Нет, я не элита. Я все равно живу по народным принципам каким-то. Я такой человек, который, вот, например, если бы элита была, я был бы элитой. То есть я бы играл по принципам элиты, а сейчас я играю по каким-то своим собственным принципам и правилам, которые я сам как-то себе придумал.
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что в студии Антон Красовский. Вернемся через несколько минут.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Мракоборец», Леся Рябцева и Антон Красовский. Если говорить про твое меньшинство и тебя в виде меньшинства. Мне кажется, что в этой стране все живут, знаешь, понятиями притеснения других.
Ну, конечно.
За счет этого мы, собственно, и самоутверждаемся.
Конечно.
Соответственно, вот то большинство, которому ты себя ну, отчасти причисляешь к этому народу населения, наживается за счет того, что ты маргинал. Но оно так чувствует себя спокойнее или нет? Ну, то есть...
Нет, жизнь наживается. Как, ну, каким
они
образом?
Чувствуют себя спокойнее. Нет, они тебя заплевали, поэтому им хорошо.
Нет, ну, во-первых, меня никто не заплевал, меня хрен заплюешь. Знаешь, я сам выбрал свой путь, это такой путь борьбы. Мне в плане борьбы интереснее. Да, я, в принципе, мог бы и не бороться, а спокойно себе жить в городе Москве, зарабатывать деньги. Благо, у меня есть такие возможности, связи, друзья и какие-то способности. Да? Но и мне нравится побороться, мне так интереснее жить. Вот. А поэтому, когда ты говоришь маргинал, ну, конечно, это маргинальная такая форма жизни. Да? Но, опять же, это мой выбор такой. Никто на мне не наживается. Мы все, вообще любое большинство состоит из меньшинств. Да? Я вот все время про это говорю. Кто вот в какой-то степени я меньшинство, но в огромной степени, в абсолютном большинстве своих ипостасей я как раз большинство. Я русский, 40-летний, значит, профессионал,
пьющий.
Вот так. То есть по вот этим всем параметрам я гораздо больше большинство, нежели я меньшинство. Да? То есть я гораздо больше такой же, чем другой. И на самом деле любой человек, он гораздо больше такой же, как мы все, чем другой. Мы просто должны, наконец, научиться признавать, что мы все меньшинства по каким-то своим собственным характеристикам. Кто-то там засыпает, мечтая о сексе с Аллой Пугачевой. Он же тоже меньшинство, да? Кто-то там является девочкой, которая ездит в инвалидной коляске. Это тоже меньшинство, да? Кто-то таджик, родившийся в Москве, у него таджикские родители здесь, да? Мама и папа, плохо говорящие по-русски. А он, например, там гениально учится на физико-техническом факультете, да? И он меньшинство таким образом, да, все равно. И мы все по каким-то показателям меньшинства. И мы все составляем большинство, вот эту страну, вот нашу Россию.
Есть просто другое понятие этого меньшинства. Вот, например, возвращаясь к притеснениям даже, не столько к меньшинству, но ты можешь быть осознанно, да, притесненным, то есть ты на это пошел осознанно, на эту борьбу, а кто-то неосознанно.
Да.
Например, грубо говоря, ты курильщик, казалось бы, ты большинство, но потом приходит государство, повышает цену, да, цену за пачку сигарет, или ты дальнобойщик. Ты был условным большинством или меньшинством в рамках всей страны, а потом приходит кто-то и повышает налог, и добавляет налог там, за твою работу. Здесь и начинается какой-то рассинхрон, потому что это же не люди сами выбрали это, а государство, значит, выбрало, правительство выбрало такой путь. И получается, что у нас страна притеснения вообще по всем каким-то несоразмерным сеткам.
Смотри, понятно, что... Вот смотри, это, кстати, очень такой болезненный мотив, и я вот не знаю, как он его правильно отвечать, да, вот там, так сказать, курильщики, а потом следующий вопрос будет, я буду говорить, нет, но все-таки правильно курильщикам там запретили курить в общественных местах, потому что они мешают жить другим. Тогда следующий вопрос, слушайте, а правильно тогда геев запретить, да? Вот. А на самом деле проблема России в том, что русские не доверяют никому. Вот. Русские прежде всего не верят в науку. Вот. Русские...
А если ее нет, то чему верить?
Нет, она есть. Значит, наука существует, и, собственно говоря, все, что находится в этой скромной студии, является ее следствием жизнедеятельности ученых. Эти вот мониторы, камеры, микрофоны, в которые ты говоришь, да, даже этот стол вот таким вот образом сделан, это потому что наука есть. Вот, и в нее надо верить. И есть научные знания, да, и научно признанные экспертные оценки. И вот... Нормальное, здоровое человеческое общество, оно устроено на вере в науку. Вот в эти самые, в абсолют человеческого знания и в его ценность. Поэтому человеческое знание и наука говорит нам о том, что, в общем, пассивное курение – это плохо. А пассивный гомосексуализм – окей.
Сойдет. А если ты дальнобойщик, курящий и еще и гей?
Что я могу сказать?
Что придется терпеть.
Дорогой дальнобойщик, курящий гей, напиши мне, я не знаю, как сказать, я жить.
В нашей стране очень много дискриминации. Если мы с тобой сейчас смотрим на какие-то внешние признаки, там, курящий, не курящий, да, есть дискриминация по возрасту, есть,
да,
дискриминация,
конечно,
по полу. У нас старики доживают и умирают.
Да, у нас есть даже такое понятие возраст дожития.
Абсолютно, да. Это люди после пенсионного возраста, попадающие, не дай бог, или живущие отдельно без... своих каких-то родственников или попадающих в дома престарелых, да, есть дискриминация по полу, есть дискриминация по половой ориентации, есть дискриминация по вере, религии и чему только не
нет. Конечно.
Делать-то что? Это население,
бороться,
это
люди должны бороться за свои
бороться
права.
Как?
Люди должны бороться за свои права. Вообще права, они, так сказать, Господом не посылаются. И никто своим правом на твое бесправие не поделится. За права надо бороться разнообразными методами выходя на улицы, говоря, там, я не знаю, убеждая, беря в руки оружие, как угодно, вообще жизнь борьба.
Ты разжигаешь.
Нет, я совершенно не разжигаю. Жизнь борьба. Вот как бы англосаксонское общество, оно гораздо свободнее, и в нем гораздо меньше дискриминации, чем в России. Именно потому, что это, там сказать, многолетняя, многовековая история борьбы. Да? Там, сначала люди боролись с королем, потом люди боролись, женщины боролись с мужчинами, гомосексуалы боролись с гетеросексуалами, чернокожие с белыми и так далее. Это история бесконечной борьбы друг с другом, да, потому что действительно на самом деле все хорошее в жизни, оно рождается в борьбе, как это ни странно, прежде всего в борьбе с самим собой. Понимаешь, вот на самом деле проблема русских вообще как нации в том, что мы мало боремся. Нам кажется, что много, а на самом деле мало, потому что мы вынуждены бороться с окружающей средой. Вот, то есть с тем, с чем, ну, большинство людей, населяющих эту планету, не борется. Хотя, кстати сказать, там американцы, которые построили великую страну Америку, они, конечно, с этой окружающей средой боролись. И вообще, ну, то есть вот, на них, конечно, надо ориентироваться. Ну, надо бороться, лезть. Вот что я могу сказать? Надо.
Знаешь, многие, ну, я слышала такую фразу, что многие воспринимают отсутствие несчастья как счастье. Ну, то есть,
да,
когда есть,
ну,
какая-то норма жизни, то тебе
проще. То, что у нас называется как-то стабильностью. Мы никому не отдадим,
да,
нашу стабильность.
Не надо заниматься выживанием. А в нашей стране приходится?
Ну, слушай, кому-то приходится, кому-то не приходится. На самом деле, вот ты сейчас же говоришь о том, что, ну, вот, хорошие новости – это отсутствие плохих новостей. Но у большинства людей вообще в мире, и в том числе в России, так и есть. Как правило, у людей нет ни плохих, ни хороших новостей. Им нормально, им хорошо. Люди не хотят бороться, они не понимают ценности своих прав.
Так как они должны начать-то бороться?
Я не знаю. Люди должны, какие-то люди должны выходить и бороться, и показывать людям пример. Я вот это делаю. Я выхожу и борюсь, и показываю людям пример. Борюсь за права геев, лесбиянок, людей, живущих с ВИЧ, борюсь за право говорить правду, когда у меня ее нет, борюсь за профессию, которую у меня фактически отобрали. Я борюсь. Это не значит, что я хороший, опять же.
Ну, ты хотя бы что-то делаешь.
Ну,
ты
что-то, я активный, да.
Назовем это так, активный Антон Красовский. Смотрела твой инстаграм сегодня, и там много фотографий твоей собачки, очень милой, очень много пейзажей и кутежей. И вот в этой череде, я понимаю, что это не вся твоя жизнь, а к тому, что вот в этой череде сложно представить твою борьбу. Какая она? Что это за борьба?
Ну, если ты откроешь не мой инстаграм, а мой фейсбук, ты увидишь там совершенно другие обстоятельства. Мой фейсбук, это является как раз моим СМИ, в отличие от инстаграма, который является моим, так сказать, фотоблогом, да, в котором действительно собачка, которая мне досталась сейчас, потому что мама моего бойфренда лежит в больнице, а это ее собачка, а бойфренд мой тоже лежит в больнице. И я один с собачкой и попугаем. И действительно какие-то кутежи, потому что там я начинаю нажимать на кнопку. Вот, но моя борьба, это, конечно, борьба сейчас, борьба за права людей, которые живут с ВИЧ. Я делаю сайт под названием speed.center. Сейчас буду делать фонд, который будет называться тоже speed.center, и с разными людьми. И в нем, в этом фонде, так сказать, в попечительском совете тоже прекрасные люди. Там Оксана Пушкина, например, Павел Лобков, Константин Добрынин, бывший сенатор, сейчас зампредседателя Федеральной палаты адвокатов. Вот, я занимаюсь вот этим, и мне кажется, что я занимаюсь этим довольно активно и довольно продуктивно.
Если говорить о спид-центре, какая ситуация сейчас в стране?
Есть плохая.
Ли фонды, какая статистика?
Нет, ну слушайте, ну, Лесь, во-первых, об этом сейчас в последнее время говорят довольно часто, в частности, благодаря Светлане Медведевой, которая сделала большую акцию в начале мая. И статистика очень печальная. Есть статистика официальная Минздрава, 870 тысяч якобы живут с ВИЧ, но есть при этом статистика ЮНЕЙДС, да, то есть ООН, которая, конечно, гораздо лучше и точнее, чем Минздрав, и они предполагают, что это 1,5 миллиона сейчас живет в России с ВИЧ. Ну, по крайней мере, 1,350 жило в 2014 году по их расчетам. Да, у них есть специальные расчеты, алгоритмы. И
люди об этом знают, когда они заражаются? Или они
инфицируются?
Да.
Какие-то люди знают, какие-то люди не знают. Собственно говоря, половина людей, по всей видимости, об этом и не знает, и никогда и не узнает. Многие умрут от СПИДа, не получив лечения. А может, и не умрут, если действительно в стране изменится ситуация и начнут заниматься этой проблемой действительно серьезно. Но мы видим, что происходит, например, сейчас в Москве, да, там, сказать, с этой шизофренией, которая происходит в Московской городской думе, с этим депутатом Стебенковой, которая там, так сказать, какими-то отчетами, что от СПИДа спасет крепкая семья и иконы с молитвословом. Вот. Но видите, Света, так сказать, Стебенкова молитвослов не спас от ни от чего. Нас почему должно спасти? Не спасет нас, а ничего спасет нас только лечение. Да? Соответственно, нам надо выявлять и лечить. Выявлять и лечить. Вот чем должна заниматься Россия. Общественные организации, конечно, есть, но они, в общем, в большой своей степени... Ну, они, многие из них очень хорошие, но нету такой... как бы единой стратегии, да, вообще между работой с общественными организациями, Минздравом, регионами и так далее, населением, уязвимыми группами, наркопотребителями, геями, теми же самыми, да.
Мне придется тебя прервать на несколько минут, да. Эту программу «Мракоборец».
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что это программа «Мракоборец», Лисия Рябцева и Антон Красовский. Продолжая тему твоего кутежа и того, что ты параллельно борешься со злом в этом мире, ты через 5-10 лет, время кутежа пройдет, а что дальше?
Я надеюсь, что оно не пройдет. Потом, что еще время кутежа лезть? Ну, я же не каждый день сижу и... я старею, конечно. Не то, что я каждый день сижу там и бухаю, да? Что будет дальше? Я не знаю, что будет дальше. Будет Путин через 10 лет.
Ну, это Путин будет через 10 лет, а да, ты
я
что?
Надеюсь,
ты
что из себя буду, будешь представлять? Я не знаю, я не готов загадывать через 10 лет. Может, я умру.
Ты когда был маленьким мальчиком, ты кем хотел стать?
Никем. Я не в разное время я хотел стать хотел быть разным человеком.
Ну, ты с собой удовлетворен, вот если бы ты встретился с тем маленьким мальчиком.
Да, я с собой удовлетворен.
Это радует. Сегодня нашла очень интересную статистику. Социологи в Штатах провели опрос, типа 40 тысяч респондентов, по поводу отношения к гомосексуалам в том числе.
Спасибо, что говоришь гомосексуал, а не гомосексуалист.
Это правильно?
Да.
Я...
Ты же не видишь гетеросексуалист?
Вообще нет.
Да, ну вот.
В общем, суть-то в чем? Что люди стали более, в Штатах, по крайней мере, лояльно относиться. То есть 15% тех, кто не...
Это гей-пропаганда.
До 63% выросло.
Это гей-пропаганда.
Ты думаешь, для нашей страны это... Ты имеешь в виду что я сейчас говорю?
То, да, абсолютно. Нет, не то, что ты сейчас говоришь, а то, что, так сказать, так изменился процент лояльности.
Да-да-да.
Это, конечно, гей-пропаганда.
И люди проще даже признаются в том, что у них были отношения с тем же полом.
Нет, но это нормально. Вообще говорить о том, что другой человек нормален, это нормально. Говорить о том, что другой человек ненормален или вреден, просто потому что у него другой цвет кожи или другая сексуальная ориентация, это как раз ненормально. Вот это нарушение нормы, да? То есть, на самом деле, конечно же, нарушение нормы – это закон о гей-пропаганде. Да, которые есть в Российской Федерации. Вот это нарушение нормы. Конечно, в России все. Россия очень, на самом деле, русский народ очень хороший. Это добрая, открытая европейская нация, без каких-то там, так сказать, религиозных заморочек, да, без всей вот этой, без ваххабизма и там, так сказать, имамов, без народ, отличие, там, сказать, от мусульманских народов Ближнего Востока или Средней Азии, народ образованный, да, все умеют читать, считать, высшее образование чуть ли не выше, чем в Европе. Да, оно не очень хорошее, но оно есть, да. То есть, на самом деле, русский народ, он очень с прекрасным потенциалом народ. Вот, его просто проблема в том, что его действительно некому направлять в правильном направлении. А направляют его, так сказать, в направление полного ада. Вот. Ну, это происходит так. Люди стареют, и они сходят с ума. И то, что, так сказать, сейчас происходит, это, так сказать, люди, которые управляют страной, они просто постарели. Вот, и в этой своей старости они начинают делать какие-то очень странные вещи. Я не ставлю диагнозы, я не психиатр.
Ну, хорошо, а вместо них, если никто не появится, как мы с тобой говорили, органично, то они поставят вместо себя такие же, как они сами.
Нет, понимаешь, все равно, во-первых, что они поставят себя. Значит, следующий цикл, он будет связан не с тем, что они поставят кого-то вместо себя, а с тем, что система выплюнет кого-то вместо них. Да, это не Черненко Горбачева поставил, угу. Да, а просто система так вот сделала. И не Горбачев Ельцина назначил, да, эта система так решила, и страна так решила, и так же и будет, страна что-то выберет другое. Страна, безусловно, выберет на европейский путь, он просто будет по-другому, немножко медленнее страна по нему пойдет, чем, например, там, страна какая-нибудь... Я не знаю, Испания, да? Вот. Но мы русские очень адекватные, правда. У русских нет. Вот самое главное на самом деле, почему я спокоен за Россию, честно говоря, потому что Россия очень атеистическая страна. Вот несмотря на то, что все там бесконечно говорят, мы христиане, мы там церковь, а на самом деле всем наплевать, конечно, на попов, на этого самого патриарха Гундяева, и вообще вот все это наплевать.
Разве это атеизм? Может быть, просто
это, конечно, атеизм.
Противное отношение
к
церкви?
Нет, это, конечно, атеизм, потому что там, так сказать, в Польше никому не наплевать, да, и Украина, например, она очень религиозная страна, ну, в западной своей части, а русские нет.
А ты верующий?
Ну, я верящий, так скажем.
Во что?
В Бога, в какого-то.
Ну, в какого, непонятно.
Ну, скажем так, в нашего русского христианского Бога Иисуса Христа.
Но ты против попов и священников?
Ну, я просто против попов, да, этих там. Мне попы эти не нравятся. Я такой толстовец в этом смысле, конечно. Ну, главное, кому же они могут нравиться, эти попы? Попы сами себе не нравятся. Они смотрят на себя в зеркало, думают: господи, вот ты спрашиваешь, доволен ли я, мальчик Антоша из города Подольска, с собой сейчас. Я доволен. А вот Гундяев смотрит на себя, Володя, в зеркало и понимает, что он, конечно, всем абсолютно недоволен. Тот мальчик ленинградский. Конечно, недоволен.
Ты вот диагнозы ставить не хочешь, а вот это почему-то говоришь.
Я уверен в этом. Ты знаешь, я всегда верю в то, что что-то хорошее в человеке в глубине души сохраняется. Я верю в то, что что-то хорошее есть даже в душе Владимира Михайловича Гундяева.
У тебя было настроение уехать из этой страны?
Да, но давно.
Но почему ты сейчас как-то... Ну, ты очень спокойно сейчас просто говоришь обо всех этих проблемах.
Я не уезжаю из этой страны, потому что я русский, и я люблю Россию. Я не считаю, что это какой-то другой народ, а я считаю себя частью этого народа. И я хочу помогать... То есть, как бы, помощь мне самому является моей целью. Вот, я русский, и это многое объясняет, как говорил Никита Сергеевич Михалков. Мне, правда, хорошо в этой борьбе, и если я умру в борьбе за это, ну, значит, такой мой жизненный крест. В этом тоже есть какая-то прелесть.
Если возвращаться к борьбе, какие сферы жизни вот эта борьба может поменять, а какую мы никогда не сдвинем?
Я считаю, что то, что я делаю, действительно облегчает жизнь, во-первых, русских гомосексуалов, во-вторых, жизнь людей, которые здесь в России живут с ВИЧ. А для меня это очень важно. Это, таких людей очень много, да, и если, так сказать, моя жизнедеятельность поможет этому небольшому, но все же миллионам людей, да, я буду счастлив, я буду понимать, что я живу не зря и что я проживу эту жизнь не зря.
И, кстати, заметила, что люди с какими-то внутренними конфронтациями с самим собой, как ты говорил, бороться, да, с самим собой важно, еще и с внешним миром, они более... В общем, из них получаются герои.
Ну, понятно, что герои получаются из тех, кто борется, а не из тех, кто не борется. Они из тех, кто на кузнечном рынке меняет бриллианты на картошку, да? Вернее, картошку на бриллианты, скорее. Это очевидно. Но здесь все-таки проблема действительно в том, что люди должны прежде всего быть в каком-то внутреннем конфликте все время с самим собой. Конечно, нельзя быть собой довольным. Вот. То есть ты меня спрашиваешь, там, так сказать, был ли этот мальчик, доволен ли он, конечно, достигнутым? Мальчик достигнут, но доволен ли я сам с собой? Нет, недоволен, конечно.
А куда,
каждый день
дальше?
Я недоволен.
Чем ты недоволен?
Ну, всем недоволен, всего мало.
Ты просто перфекционист.
Нет, это не перфекционизм,
а что
это именно жизнь-борьба.
Ну, хорошо, жизнь борьба.
Это не то, что вот я сейчас как-то так сделаю, и будет хорошо, я буду доволен и счастлив. Не буду я счастлив, доволен.
Мне кажется, это вопрос масштаба того, что ты делаешь. Ты рассуждаешь категориями тусовочки в Фейсбуке, весь остальной наш как бы контингент в стране не сидит в Фейсбуке в таком количестве.
Ну, я, во-первых, не понимаю, что такое наш контингент, имеешь в виду русский народ. Русский народ не пользуется Фейсбуком, но пользуется ВКонтакте.
Там ты тоже сидишь?
Я нигде не сижу, слава богу, пока меня еще никуда не посадили. ВКонтакте меня есть немножко, я им не пользуюсь почти, но ВКонтакте совершенно точно есть, так сказать, спеццентр, и его там ВКонтакте будет много. Вот специально есть человек, вернее, будет заниматься этим человек, который будет этим всем заниматься.
Но все равно всю страну не охватит.
Ну, слушай,
страна
опять
живет
же,
в офлайне.
Вся страна живет в офлайне. Ну, во-первых, это не так. Во-первых, страна живет онлайн давно. А во-вторых, то есть не живут пенсионерки, но, слава богу, это не мой контингент. Хотя у нас есть вполне себе пенсионеры, которые заражают, так сказать, инфицируются вирусом иммунодефицита человека. У нас, например, в Московской области самой старой пациентки 87 лет заразилась она половым путем. Вот. А самый старый мужчина в стране, живущий с ВИЧ, ему 96 лет. Тоже недавно подцепил. Поэтому я пытаюсь как-то повлиять на тех людей, от которых зависит офлайн, так скажем. Я вот это тоже делаю.
А что это за люди?
Люди, которые, от которых зависит, например, появится ли в эфире Александра Гордона тема ВИЧ или не появится. Вот я тоже
это лидеры общественного мнения называется.
Или начальники какие-то, конечно.
Ну да, я просто думаю, что вот эта тусовочка, она всегда живет в какой-то своей искаженной реальности. Думаю, что если они обсуждают третью неделю какую-то проблему, то им кажется, что весь остальной мир тоже обсуждает эту проблему.
Может, кажется, но мне так не кажется. Я точно знаю, что все люди, во-первых, обсуждают какие-то свои темы. И более того, всего остального мира не существует лезть. То есть нет тусовочки, и не то, это тоже твоя любимая такая тема, что есть какая-то тусовочка, а есть все остальные. Вообще весь мир – это набор тусовочек разных. Вот, то есть есть какие-то люди, поверь мне, студенты в Благовещенске обсуждают совершенно другие вещи, чем пенсионеры в Норильске, глобально, да? И это разные тусовочки. И вообще люди, они очень про себя, про свои собственные проблемы, да, они не очень вовлечены в проблемы мироустройства.
Ну именно, зачем конечно. Тогда про ВИЧ рассуждать, думать?
Ну я об этом думаю, потому что, так сказать, 1,5 миллиона человек в России думает про это же. И я живу для этой тусовочки. Я же говорю, что я живу для этой тусовочки и для тусовочки ЛГБТ. Я не живу для меньшинства, которое называется, там, я не знаю, сотрудники полиции. Я не живу для меньшинства, которое называется, там, сказать, летчики. Я не живу для меньшинства, которые называются женщины в инвалидных колясках. Я не живу для меньшинства, которое называется евреи. Я не живу для меньшинства, может быть, к сожалению, которое называется кооператив «Озеро». Если бы я жил для него, я бы здесь...
Не сидел.
Может быть, здесь бы и
сидел. Сидел бы в другом месте.
Да.
Это программа «Рукоборец», Антон Красовский. Скоро вернемся.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что в студии Антон Красовский, журналист, и Леся Рябцева. Совсем недавно ты сказал в Питере, да, если не ошибаюсь, на открытой библиотеке, в общем, не суть важно, ты сказал о том, что «Бессмертный полк» — это, в общем, что-то ненормальное?
Нет, я ничего подобного не говорил. Я не говорю, что это ненормально. Я говорил, что это как раз абсолютно нормально. Я сказал, что для меня это печально, потому что я действительно осознал первый раз, как глубоко мы живем в прошлом и прошлым. Да, как глубоко нас трогают только что открытые нами корни. Вот. Понимаешь, действительно, в стране, которая состоит из иванов, не помнящих родства, и в стране, в котором людей за родство расстреливали, да, действительно, очень важно оказалось вот это родство вспомнить. Да? И много очень хороших людей абсолютно искренне вышли на улицы с портретами людей, которых они не видели никогда в своей жизни, и которые на самом деле для них ничего не значат. они не трогают вообще. Но, тем не менее, вот это ощущение связи с этими предками, да, это такой тотемной, очень первобытной связи, людей заставило выйти на улицы. При этом, так сказать, людей этих в таком количестве не заставило выйти на улицы связь с будущим. Да,
да, потому что ее нету.
Чем, ну, потому что про нет. Именно потому что нет, что его нету. Оно есть, оно в любом случае есть. Оно будет, это будущее. Да, оно есть каждый день, это будущее. Каждый новый день — это будущее, за которое надо бороться. И за которое и надо выходить на улицы с портретами или без портретов. А люди вышли в абсолютный такой крестный ход. Да, это же такой. Ну, собственно говоря, поэтому там Наталья Поклонская в Крыму с портретом государя-императора, да, которого, так сказать, расстреляли такие же прокурорские, как она, и такие же. Значит, советские начальники подняли на штыки его детей. Вот, она вышла с... Она и олицетворяет вот это, так сказать, тотемное сознание, вот эти хождения и кождения, да, которыми сейчас живет Россия. Это значит, что России придется пройти еще очень долгий путь вот этого осознания своего прошлого, смирения со своим прошлым и забывание, в общем, своего прошлого. На самом деле, вот мы все говорим, там, вот, конечно, тусовочка, да, не тусовочка. Все же говорят одну и ту же фразу: не забудем, не простим, да. Мы все живем вот по такому принципу: не забудем. А на самом деле будущее России – это забыть и простить. Вот Россия будет свободной и новой, и хорошей, только когда мы забудем и простим.
То есть тогда мы сможем придумать что-то новое?
Конечно, тогда на этом прощении, на вот реально христианской ценности, да, мы сможем построить новую Россию.
Ну, а как появится новый герой, если мы не можем простить? Сколько лет еще нужно ждать?
Ну, мы можем, на самом деле, простить, Лесь. Мы можем простить, просто людям не говорят: простите уже наконец. А людям все время говорят: не простим, не простим, не простим, не простим.
Но это же выгодно. Вот.
Ну, я не знаю, кому это, кстати, выгодно. Мне это совершенно непонятно. Это абсолютно никому не выгодно. Это просто же, на самом деле, такая, ну, как бы такая эффектная акция. Да, она красиво смотрится на картинке. Да, это чисто... Да. Так получилось, что под телевизионный формат подтянулось огромное количество искренней массовки. Это лучший телевизионный проект, который делал Константин Львович Чернцев в своей жизни, и, к сожалению, как многие проекты, придумал его не он.
Да. Ну, кстати, та организация, которая это придумала, у нее Томская, потом были,
да,
проблемы.
Ну, да. Ее просто закрыли, этот, да, прекрасный Томский канал, да.
А если бы ты вышел за будущее, то что это было бы? За какое будущее? Что бы ты нес в руках?
Ох, я ничего бы не нес в руках, я бы... Ничего бы не... Я не знаю, понимаешь, в чем проблема? Я бы не вышел, я просто не выхожу никуда. Я и на митинги никогда не ходил, ни на какие. Один раз только ходил. Вот. И жалею. Вот. Но... слушайте, конечно, я бы вышел так, как я выходил в 91-м году. Я бы выходил когда был действительно понятный разлом между прошлым и будущим. Да? Ну, то есть, вернее, так, он был такой вот очевидный, как для большинства людей, которые выходили на Майдан в 2012 году, да, был вот этот разлом между Януковичем и не Януковичем. Да, вот.
Тебе не было бы страшно? Ты же не знаешь, что,
ну,
это за будущее.
Все время,
что за
нормально.
Новое?
Ну, как раз, ну, что, не знаешь. Новое, вот, оно по-любому лучше, чем ничего. Да, вот то, что вернее так, в 91-м году вообще такого вопроса не стоял. Просто людям жрать было нечего и верить не во что, да? А тебе как бы предлагали альтернативу в виде еды и веры. И, в общем, на самом деле, люди, которые выходили в 91-м году к Белому дому, они и получили и еду, и веру. То, что потом, так сказать, все вернулось на... Вернее, так, не вернулось, а привело к нынешнему режиму, ну, это тоже логично. Любая революция подразумевает потом откат и контрреволюцию. Это нормально.
Сейчас, собственно, примерно, ну, грубо говоря, ситуация с едой тоже, ну, ухудшается.
Ну, она все равно нормальная, Лесь, она не такая, как была, ну, в 91-м.
Конечно,
году.
Голодовки нет, я не об этом. Да. Цены повышаются, тем не менее. А какой долгий период людей пугали повышением на цены и запретом импорта, да, ввоза продуктов.
Да.
А, и говорилось о том, что люди начнут что-то осознавать, когда в холодильнике окажется, там, не знаю, кусочек вот чего-то, одной колбаски, и все. И,
ну,
вот тогда людям захочется что-то,
да,
сделать. А как,
ну,
они это создают, если они ничего,
нет,
не делают?
Слушайте, нет, ну, нет, ну, смотри, нет. Потому что как они осознают, они поняли, что, открыв холодильник, они это уже поняли бы, видели прекрасную,
ну, все,
прекрасную встречу Дмитрия
делают.
Анатольевича Медведева с крымчанами, да? Денег нет, но вы там держитесь. А люди это осознают. Что они будут дальше делать, я не знаю, честно говоря, что будут делать люди. Выходить ли они будут на улицу, когда им совсем нечего станет жрать? Или им что-нибудь подкинут, и жрать что-нибудь появится,
ну,
да?
Ну, бессмертный полк.
Ну хорошо, вот они вышли как бессмертные. Ну, нет, бессмертный полк совершенно причем. Вот они искренне вышли за бессмертный полк, а не за то, что у них, так сказать, страна находится под санкциями, да, и в эти санкции страну ввергли люди, которые эту страну управляют. Ну, ничего, ну, должно не все сразу, не происходят перемены за один год и за 10 лет. Вот все равно страна стала лучше. Вот, поверь мне.
Вот я как раз хотела спросить.
Страна стала лучше, страна стала более цивилизованной, чем она была, когда родился я. А мне всего 40 лет. Для исторических изменений это ничто. Это тем не менее, за эти годы произошло огромное количество абсолютно фантастических исторических изменений в России. Да? И Россия просто стала капиталистической страной. Да? Россия стала страной с открытыми границами. Россия стала страной, абсолютно интегрированной в финансовые мировые схемы и институты, да. Россия, как и весь мир, получила новые технологические способы для коммуникации, которых никогда не было, да, и Россия стала частью этой коммуникативной системы, в отличие от Китая, да. А Россия, вот как бы мы сейчас ни относились там к Путину, мне не нравится там Путин и вообще все эти люди, но глобально это не кровожадные, да, не кровожадные какие-то авторитарные правители, никого не расстреливают здесь, ну, как там Пиночет на стадионы не свозят и не вешают, да, в озере Байкал людей не топят, да, то есть на самом деле все, ну, в общем, цивильно. Нам, конечно, неудобно, и мне это все, конечно, не нравится, но у меня есть возможность с этим всем маленькими своими силами бороться. Я это буду делать. Я считаю, что каждый человек это должен делать. Ну, кто-то... Но большинство людей не борются в мире, понимаешь? Это нормально. Люди не борются. Но, опять же, вот мы отличаемся, например, от англосаксов тем, что в Англии и в Америке учат людей бороться. Их заставляют это делать на уровне школ, университетов. Там есть специальные технологии. Вот люди... Там есть курсы, как бороться со своими собственными преподавателями. То есть там прям преподаватели, которые преподают теорию борьбы с самими собой. Вот это на самом деле вот так же выживает система.
Но это же мотивация заставить их думать, собственно.
Конечно, учеников. Ну конечно, ну правильно, абсолютно, конечно. Ну так и вот, вот это, мы должны этого добиться. И я этого буду добиваться.
Наша страна учит терпеть.
Ну значит, страна в нашей стране, терпел. Понимаешь, с каждым годом рождается все больше людей, которые учатся думать и учатся бороться и бороться правильно. На самом деле, таких людей становится все больше и больше. И я их вижу каждый день. Ну, и понимаешь, их не должно быть миллиард.
Сколько их должно быть?
Ну, я не знаю, ну, слушай, ну, миллион.
То есть ты правда думаешь, что поколение после тебя, оно уже другое, да? То есть,
я думаю, что поколение после меня, оно действительно другое, хотя бы потому, что оно моложе. Оно носитель других знаний. Я не знаю, хорошие они или плохие. У меня нет теории, там, сказать, поколений, да? Того, что, ой, как было хорошо, или там, как будет хорошо. Все вообще время, оно циклично, да? Я не знаю, что будет с людьми, которые после меня родились. Но совершенно точно они обладают какими-то другими знаниями, которыми не обладало поколение моих родителей. Из них больше говорит по-английски, из них больше умеет пользоваться компьютером, да? Они все как бы вовлечены в общий мир, и они оттуда не уйдут.
Это
понимаешь,
вопрос
уйдут.
Общей просвещенности, культуры и воспитания.
Ну, я еще
знаний,
раз говорю, нет, он не очень. Вот это ты тоже говоришь, ты знаешь, как говоришь, как Елена Николаевна Мизулина. Культура, воспитание. Не культура и воспитание, а технологические абсолютно изменения. Вот мы живем в другом технологическом. То есть мы живем в то время, когда миру подарен абсолютно другой исторический виток. Да, это как будто вот, я не знаю, Библию первую напечатали, да, вот
и вдруг, про компьютеры,
про интернет, конечно. Вот мы за 10 лет видим изменения, которые уже невозможно остановить на самом деле.
Назад,
конечно, то есть на самом деле, поэтому на самом деле идет вот эта вся реакция, вот эти все традиционные ценности России, особый путь, потому что на самом деле люди видят, что они не могут никак остановить уже, так сказать, вовлеченность России в глобальные процессы, потому что это не они уже управляют этими глобальными процессами, а глобальные процессы управляют нами. И все. И мы часть их, и русские абсолютно такие же, как шведы, как русские дети, да, как американцы, как нигерийцы. Только у нас мы выглядим точно так же, как англичане, да. И там эти русские дети говорят сейчас так же, как англичане, и уже вообще неотличимы никак.
Патриот Антон Красовский в студии «Комсомольской правды». И это была программа «Мракоборец». Леся Рябцева, спасибо большое. До свидания.
Спасибо, Леся. Спасибо вам.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Wiedemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.